Военный следователь Бернис, огорченный, присел к столу и принялся обсуждать беспорядок в ведении следствия. Между ним и капитаном Лингартом давно уже существовала неприязнь, причем ни тот, ни другой не хотел уступить. Если бумага, относившаяся к делам Лингарта, попадала в руки к Бернису, то Бернис засовывал ее так далеко, что потом уже никто не мог ее найти. Лингард то же самое делал с бумагами, относящимися к делам Берниса. Точно так же пропадали и приложения к делам. 30% людей, сидевших в гарнизонной тюрьме, пробыли там всю войну и ни разу не были на допросе. Примечание автора. Дело Швейка было найдено в архиве военно-полевого суда только после переворота со следующей пометкой. Намеревался сбросить маску лицемерия и открыто выступить против особы нашего государя и нашего государства. Дело Швейка было засунуто среди бумаг какого-то Йозефа Куделя. На обложке дела был поставлен крестик, а под ним приведено в исполнение и дата. «Итак, пропал у меня Швейк», — сказал Бернис. «Велю вызвать его сюда, и если он ни в чем не признается, отпущу. Я прикажу отвезти его к тебе, а остальное ты уж сам в полку устрой». После ухода фельдкурата следователь Бернис велел привести к себе Швейка. Но он заставил его ждать у дверей, так как в этот момент получил телефонограмму из полицейского управления о том, что затребованный материал к обвинительному акту номер 7267, касающийся рядового пехоты Мейкснера, был принят канцелярией номер 1 за подписью капитана Лингарда. Швейк, между тем, разглядывал канцелярию военного следователя. Нельзя сказать, чтобы обстановка здесь производила очень приятное впечатление, особенно фотографии различных экзекуций, произведенных армией в Галиции и в Сербии. Это были художественные фотографии спаленных хат и сожженных деревьев, ветви которых пригнулись под тяжестью повешенных. Особенно хороша была фотография из Сербии, изображавшая повешенную семью. Маленький мальчик, отец и мать. Двое вооруженных солдат охраняют дерево, на котором висит несколько человек, а на переднем плане с видом победителя стоит офицер, курящий сигарету. Вдали видна действующая полевая кухня. «Ну, так как же с вами быть, Швейк?» — спросил следователь Бернис, приобщая телефонограмму к делу. «Что вы там натворили? Признаетесь или же будете ждать, пока мы составим на вас обвинительный акт? Это не годится. Не воображайте, что вы находитесь перед каким-нибудь судом, где ведут следствие штатские балбесы. У нас суд военный. КУК Милитаргерихт. Императорский Королевский Военный Суд. Единственным вашим спасением от строгой и справедливой кары может быть только полное признание». У следователя Берниса был свой собственный метод на случай утери материала против обвиняемого. Но, как видите, в этом методе не было ничего особенного. Поэтому не приходится удивляться, что результаты такого рода расследования и допроса всегда равнялись нулю. Следователь Бернис считал себя настолько проницательным, что, не имея материала против обвиняемого, не зная, в чем его обвиняют и за что он вообще сидит в гарнизонной тюрьме, из одних только наблюдений за поведением и выражением лица допрашиваемого выводил заключение, за что этого человека держат в тюрьме. Его проницательность и знания людей были так глубоки, что одного цыгана, который попал в гарнизонную тюрьму из своего полка за кражу нескольких дюжин белья, он был подручным у каптенармуса, Бернис обвинил в политическом преступлении, дескать, тот в каком-то трактире агитировал перед солдатами за создание самостоятельного чехословацкого государства во главе с королем Славянином. «У нас на руках документы», — сказал он несчастному цыгану. «Вам остается только признаться, в каком трактире вы это говорили, какого полка были те солдаты, что вас слушали, и когда это произошло». Несчастный цыган выдумал и дату, и трактир, и полк, к которому принадлежали его мнимые слушатели, а когда возвращался с допроса, просто сбежал из гарнизонной тюрьмы. «Вы не желаете ни в чем признаться?» – спросил Бернис, видя, что Швейк хранит гробовое молчание. «Вы не хотите сказать, как вы сюда попали, за что вас посадили? Мне-то, по крайней мере, вы могли бы это сказать, пока я сам вам не напомнил. Предупреждаю еще раз, признайтесь. Вам же лучше будет, ибо это облегчит расследование и уменьшит наказание. В этом отношении у нас то же, что и в гражданских судах». «Осмелюсь доложить», — прозвучал наконец добродушный голос Швейка, — «я здесь, в гарнизонной тюрьме, вроде как найденыш».
«Что вы хотите этим сказать?»
«Осмелюсь доложить, могу объяснить это очень просто. На нашей улице живет угольщик. У него был совершенно невинный 2-летний мальчик. Забрел раз этот мальчик пешком с виноград в самую Либню, уселся на тротуаре, тут его и нашел полицейский. Отвел он его в участок, а там его заперли. 2-летнего-то ребенка. Видите, мальчик был совершенно невинный, а его все-таки посадили. Если бы его спросили, за что он сидит, то, умея он говорить, все равно не знал бы, что ответить. Вот и со мной приблизительно то же самое. Я тоже найденыш».
Быстрый взгляд следователя скользнул по фигуре и лицу Швейка и разбился о них. От всего существа Швейка веяло таким равнодушием и такой невинностью, что Бернис в раздражении зашагал по канцелярии, и если бы не обещание фельдкурату послать ему Швейка, то черт знает, чем бы кончилось это дело. Наконец следователь остановился у своего стола. «Послушайте-ка», — сказал он Швейку с равнодушным видом, глазевшему по сторонам, — «если вы еще хоть раз попадетесь мне на глаза, то долго будете это помнить. Уведите его».